Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета. Приветствую вас, Карен.
Здравствуйте.
Вопросы, которые я хотел бы сегодня с вами обсудить, они навеяны последними событиями, точнее, событиями на прошлой неделе уже, которые, правда, до сих пор обсуждают и анализируют. Это история с попыткой замедлить работу такой социальной сети, как Twitter, со стороны Роскомнадзора. Напомню, что когда эту попытку предприняли, то обрушились сайты, начиная от кремлевской администрации до Роскомнадзора. Сама сеть, по мнению одних, стала работать хуже, по мнению других, работает, как и работала. Вот на ваш взгляд, удалось ли нашим российским чиновникам достичь, пусть и с такими потерями репутационными, но поставленной перед собой цели?
Ну, у меня Twitter лично прекрасно работает, как минимум на двух разных операторах связи, крупных достаточно. Поэтому, ну, видимо, наверное, все-таки не очень. Хотя часть пользователей говорит, что у них Twitter работает с перебоями, там медленно загружаются картинки и так далее. Но мне кажется, что это не вызывает каких-то серьезных беспокойств. Особенно если учесть, что VPN у всех уже давно какой-нибудь да есть. Сейчас под это дело даже пошел очередной раунд скидок специальных приложений почти от, наверное, всех популярных провайдеров этого сервиса. Так что зачем это было, для меня вообще до сих пор остается загадкой.
Ну вот известный политик Владимир Рыжков, который принимал участие в программе «Росбалта. Опять Росбалт» на нашем YouTube-канале, он сказал, что мы абсолютно зря смеемся над тем, что происходило 10 марта. Это тренировка, сказал он. Роскомнадзор тренируется, и они рано или поздно добьются того, чего добились в Китае. И привел пример того, как он, будучи в Пекине, в хорошей гостинице, с прекрасным бесплатным Wi-Fi, не мог открыть ни один сайт даже вот российских каких-то оппозиционных СМИ. Все время появлялась красная плашечка с соответствующим сообщением, что данный ресурс заблокирован. Вот на ваш взгляд, усилия наших российских чиновников, они рано или поздно могут привести к тому, что у нас появится такой свой российский firewall, по-моему, он так называется в Китае?
Ну, скажем так, это может привести к тому, что они в это поверят. Но не может привести к тому, что это будет реализовано в реальной жизни. По двум причинам. Во-первых, это очень-очень дорого. Очень дорого. Даже в нормальной экономической ситуации я сомневаюсь, что подобный объем денег когда-либо будет выделен на данный проект. А во-вторых, у нас все-таки существует определенная конкуренция в сфере связи. И у нас за последние 20 лет было выстроено огромное количество сетей связи. Сеть у нас крайним образом децентрализована. За там исключением нескольких мест, типа того, что там МСК-9, главной точки обмена трафика. У нас очень много присоединений к западному, если можно так выразиться, интернету. В Китае не так. В Китае 20 лет выстраивалась достаточно централизованная система с рангами провайдеров, с жестким регулированием точек обмена трафика, который позволил выстроить то, что можно выстроить. И, кстати, все равно все, кому надо, в Китае вполне пользуются западным. А вот то, что они поверят, приведет к достаточно, скорее всего, крупным авариям на сети, если даже такой, в общем-то, банальной вещи, как произошла на прошлой неделе, умудрились затронуть сайты Microsoft, Russia Today, там, GitHub и так далее, много десятков крупных ресурсов, то что произойдет, когда они поверят и решат заблокировать сеть покрупнее, ну, в общем, будет, наверное, коллапс.
А правда ли, что когда пытались заблокировать Telegram в свое время, то чиновники встали перед альтернативой либо выполнить свое собственное решение, либо положить, что называется, облако Google, Microsoft, Amazon в России, что-то в этом роде?
Ну, так, в общем-то, и произошло. Там были заблокированы много миллионов адресов, которые затронули все крупнейшие облака, и огромное количество компаний просто встало. У меня тогда друзья обрабатывали, пришлось, значит, по такой просьбе-тире поручению Роскомнадзора сделать некую горячую линию для бизнеса, они там десятки тысяч жалоб обрабатывали от бизнеса, которого неожиданно стал недоступен сайт, в лучшем случае. Поэтому и здесь, в общем-то, опять же, замедляли Твиттер, порвали два баяна, умудрились замедлить массу важных ресурсов, повлиять на стабильность работы. Поэтому это будет происходить каждый раз.
То есть, на ваш взгляд, технологически взять под контроль интернет в России невозможно в 21 веке?
Ну как, если мы имеем в виду под контролем то, что мы его в состоянии обрушить, ну да, это контроль. Если мы хотим приказывать, что у нас будет происходить на сети, а что нет, ну нет, так не получится.
Ну что ж, это такая хорошая новость, я думаю, для многих пользователей сети, которые привыкли работать так, как им хочется. А вот такой вопрос. Две недели назад вы комментировали нашему агентству поправки к закону о персональных данных, которые были приняты в конце прошлого года. К таким данным, напомню, слушателям относится любая информация, прямо или косвенно указывающая на любого человека, то есть и фамилия, и дата рождения, и место проживания, и так далее, и так далее. И вот теперь владельцы ресурсов, то есть операторы персональных данных, должны будут спросить у каждого из нас согласие на распространение этих данных, причем по пунктам. Имя можно, дату рождения нельзя, адрес можно и так далее. И вот... закон при этом устанавливает презумпцию несогласия, если я правильно понимаю. Если вы не дали согласие кому-то, например, Твиттеру, то автоматически будет считаться, что дальнейшее распространение персональных данных, которые находятся там, запрещено. Ну вот я помню, что вы говорили, нет никакого представления у людей, о том, у юристов даже, о том, как этот закон можно выполнять. За последние вот две недели появились ли какие-то вообще новости на эту тему?
Честно говоря, нет, не появилось, к сожалению. Единственное, что там соответствующий подзаконный акт, я так понимаю, находится на подписи в Минюсте, которая определяет, собственно говоря, форму, как согласие брать. Вот, и должен уже в скором времени выйти. Это единственное, что немножечко обнадеживает. Но в остальном не видно, и чтобы бизнес как-то резко бросился исполнять данное законодательство, особенно если учесть, что не очень понятно, какие именно случаи под него подпадают. Мы же говорим не о всех персональных данных и не о всех пользователях, а мы говорим о случаях, когда у нас информация опубликована где-то, ну, скажем так, публично, доступна. Все же это, ну, относительно узкий круг бизнеса. При этом, если она опубликована самим пользователем, да, то под действие закона она не подпадает. Остается вопрос, что такое опубликовано самим пользователем. И, например, когда я публикую у себя на странице в соцсети, это я сам опубликовал или не очень? Или, например, только на профиле это относится, потому что это вроде как не я сам опубликовал. Я думаю, что пока не начнется какая-то процедура там, проверок и штрафов, никто не может взглянуть внутрь головы инспекторов Роскомнадзора и сказать, как именно будет работать.
Ну что ж, видимо, придется ждать все-таки разъяснений, потому что, честно говоря, я себе слабо представляю, как это все можно реализовать у нас. И, конечно, еще менее себе представляю, как такой неподготовленный закон можно было проводить через Государственную Думу. Не зря его, по-моему, эти поправки принимали чуть ли не 31 или 30 декабря, то есть когда уже, по-моему, всем абсолютно все равно, за что голосовать, если сказали, что надо, значит надо.
А, там еще смешнее, что этот законопроект появился в исполнении там, пункта соответствующей программы «Цифровая экономика». Пункт, он звучал как определение, установление правовой ясности в отношении обработки общедоступных данных в интернете. Законопроектом во втором чтении была внесена правка наш 152 ФЗ, который просто убрал понятие общедоступных данных из законодательства. То есть общедоступных данных у нас больше нет в российском законодательстве. А это, конечно, вносит в некотором смысле ясность, но мне кажется, что когда составляли программу цифровой экономики, имели все-таки не это в виду.
Ну, придется ждать, собственно, пока нам объяснят, что, ну, да, что да, они имели да. в виду.
Да, это, к сожалению, так часто приходится. У нас На самом деле, одна из проблем, по крайней мере, цифрового регулирования в том, что у нас почти не используется так называемое мягкое право. Например, если мы посмотрим количество всяких разъясняющих писем там, Минфина, Минздрава, Роспотребнадзора, налоговой, огромное количество есть, проводятся работы по разъяснению тех или иных норм. В цифровой сфере абсолютная тишина. Минцифра у нас не занимается разъяснениями. Роскомнадзор чрезвычайно редко, потому что, строго говоря, у них таких полномочий обычно нет. Это надзорный орган, а не регулятор. И вот, ну как, приходится жить как-то так.
Да, приходится жить как-то так. Спасибо большое, Карен, за ваши комментарии и ответы на вопросы. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. Спасибо большое, Карен.
Пожалуйста.
Да, всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.